по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну, мы с вами продолжаем как-то топтаться на теме власти. Абсолютно неисчерпаемая, надо сказать, тема. Но сегодня совершенно другой ракурс. Мы пообещали слушателям. Предыдущий цикл небольшой, внутри цикла наших программ, говорил о церкви и власти. То есть, как власти, что ли, наружной для церкви и отдельной. Отдельном дивизионе, так сказать, отделенной от нее власти церковной. А сегодня мы вот обещали поговорить о, собственно, церковной власти, как власти внутри церкви. Ну и здесь, конечно, я мало что знаю. Если хотите, я могу высказать некие свои предположения.
Ну, давайте с вас начнем. Вам, да. Так сказать, я не знаю, что здесь, флаг или копье в руки, что здесь больше подходит?
На копье я права не имею. Флаг не носил, по-моему, даже на первомайских демонстрациях. Поэтому пусть я просто с чистыми руками, так сказать, подойду к этому вопросу.
Еще резиновые дубинки бывают, кстати. Тоже для руки подходящий инструмент. В вопросе о власти, кстати говоря, в теме современной власти присутствует часто, по-моему.
Нет, моя рука привыкла, по-моему, за последнее время исключительно к компьютерной мышке, а иногда к грибной корзинке. Ничего другого она явно не хочет совершенно чувствовать под собою. Ну, может быть, кроме автомобильного руля иногда. Ну, в общем, тогда давайте представим себе виртуальный автомобильный руль. И я, так сказать, поехал, не знаю, куда меня занесет. Ну уж, пожалуйста, помогите мне выбраться тогда из интеллектуального и исторического кювета.
Если у меня будет трактор соответствующий, который может вытягивать такого рода автомобили, как ваш, на котором вы хотите куда-то занестись, то я попробую, конечно.
Ну, я абсолютно уверен, что неплохой белорусский тягач у вас уже наготове такой, знаете, для угольных разрезов. Тон так на сотенку. Итак, я начинаю. Как мне представлялось всегда и представляется ныне, церковная власть совершенно иначе устроена в православии и католицизме, если взять только две эти христианские конфессии. Мне почему-то представляется, что каких-то таких папистских вывертов, которые мы наблюдаем в католицизме, мы не видим в православии или почти не видим. Мне кажется, что в католицизме внутрицерковная власть в какой-то момент захотела выплеснуться за пределы, по-моему, абсолютно необходимого и достаточного для того, чтобы церковь как раз жила и процветала. И более того, этим католицизм навлек на себя, в общем-то, множество нарицаний, которые опосредованным образом привели к появлению Рабле с его телемой.
К реформации привели, к Лютеру, Кальвину.
А потом к энциклопедистам. А потом, соответственно, к гильотине. И таким образом, очень странно, казалось бы, чисто внутрицерковное дело, то есть осуществление власти внутри церкви католической, привело к каким-то совершенно последствиям чудовищным для всего человечества.
Вы знаете, я тут вас немножко прерву, а потом, я думаю, вы сможете продолжить свой интересный вот этот такой посыл. Я не то что хочу выступить в защиту католицизма, но мне представляется, что это такая серьезная историческая, христианская, западноевропейская драма, потому что вы употребили слово «захотел», «захотели», ну, как католическая церковь изнутри захотела вот, выплеснуться с такими вот властными притязаниями, ну да, вот как это говорится, да, с таким цезарепапизмом, не только который распространялся бы на вот, членов церкви, но и вообще на общество и целое государство. Но, вы знаете, ведь исторически это совершенно не случайно произошло. Помимо действительно имеющихся внутри церковных и вовне, ну, среди церквей, внешнецерковных, так сказать, там, ну, перипетий осуществления властного принципа, где вот примат Папы Римского, он усваивался еще Риму, начиная с апостола Петра, Римом же. Помимо вот этого такого, собственно говоря, западного церковного именно движения, западная церковь, она оказалась перед лицом очень драматичных, катастрофических общих обстоятельств. Это падение Рима. Падение Рима под натиском варваров, благодаря вот этому великому переселению народов. Это вообще крушение римской цивилизации. И когда происходит крушение, падение имперских структур, властных, административных, фактически церковь западная, в особенности, замещает власть светскую. То есть имеющиеся административные властные структуры церковные, они почти в одночасье, вот в условиях вот этих катастрофических событий на Западе, были вынуждены замещать собой светскую власть, которая просто пала и рассыпалась. И вот это вот невольное замещение, фактически спасение Европы и народов Европы, которые оказались вот в таком сложном положении, вот невольное замещение светской власти, оно действительно, видимо, сыграло с римской западной церковью вот такую не лучшую роль, потому что западная церковь, она в определенный момент и в дальнейшем уже при формировании нового имперского конгломерата Карла Великого, она, в общем, привыкла властвовать, распространять свою власть далеко за пределы церкви, замещая светские институты.
Отец Андрей, но мне казалось, что вот варварские короли, которые пришли на место античного Рима, они ведь, по-моему, были люди крещенные, и Германарих Гот, и Адаакр, вот этот вот Герул, как многие говорят, якобы он был близок и к славянам, и вандалы.
Факт крещения и принадлежность тем или иным, в общем-то, христианским народам, это еще не означало подчинение Риму, как говорится, и римской церкви. Потому что там и начинается, да, очень сложная история, это взаимоотношения пап и светских государей тех или иных.
То есть гвельфы и гибеллины еще в этой эпохе, о которой вы вспоминаете, берут начало, да?
Если мы сейчас будем вдаваться в исторические тонкости, мы утонем просто в них. Я просто имею в виду, что вот это одна из причин, это может быть не единственная причина, но одна из основных причин, когда вот власть церковная была вынуждена фактически спасать Западную Европу, взяв на себя функции именно светского управления. И потом это, собственно говоря, и послужило большему развитию цезарепапизма, когда одно, ну, когда одно дело, значит, один из глав церквей пытается как-то, ну, подчинить себе, скажем так, главы административные, там, патриархов других тоже православных же христианских церквей. Это, как говорится, одна ситуация, одна история. А когда глава одной из крупнейших церквей, предстоятель, там, высший епископ, тот же папа, он стремится подчинить своей власти уже светских правителей, глав тех или иных новых образующихся там государств, народов, это уже другая история. Но вот этот вот именно цезарепапизм, он возрастает, с одной стороны, на специфическом понимании именно священной власти, как примата, примат именно священной власти по отношению к другим церковным общинам, по местным церквям, как примат еще вот начиная с апостола Петра, а с другой стороны на вот том, что так вот исторические судьбы складывались Европы, когда власть церковная, она, повторюсь, была вынуждена замещать власть светскую, это была, в общем-то, вынужденная мера. Я не думаю, что тогдашние западные христиане там в священноначале искала этого вот сознательно, чтобы властвовать и над обществами, и не просто прихожанами, а над людьми там и князьями, не церковными, а светскими. Но такая прямая необходимость возникала в истории, и Западная Церковь на это пошла, и, видимо, это был один из таких толчков заданных направлений, которые потом в истории средних веков рождают очень, да, такую достаточно серьезную, порой даже ожесточенную борьбу за власть, и которая, ну, в общем, смешивается и с духовными, и светскими реалиями тех веков.
Звучит фрагмент оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». Напомню, что в очень упрощенном виде эта, без сомнения, гениальная опера живописует как раз сращение церкви и власти, то есть рыцарско-монашеский орден. Отец Андрей, ну, как я понимаю, восточно Римская империя со столицей в Византии, которая потом превратилась в знаменитую Византию со столицей в Константинополе, шла по другому пути. Там церковь как-то совершенно иначе строила и свои отношения с государством, а значит, и внутри самой церкви власть осуществлялась иначе. И можно ли говорить, что вот балканские и славянские народы унаследовали, в том числе и наш народ, эту византийскую традицию с какой-то особой, вот этой древне-восточной все же системой управления и самоуправления?
Здесь, если применительно отношений со светской властью, то Византия, Восточная Римская империя, она дает такой очень характерный пример того, что называется симфонией. Симфония – это именно вот такое соотношение власти светской и духовной, ну, достаточно равноправное в идеале, которое подразумевает определенное взаимодействие и разграничение действительно властных полномочий. При том, что власть духовная, она служит сакрализации, освящению власти светской. То есть власть светская, имперская, императора, коль скоро это уже христианский император, она заручается у власти духовной, власти церковной, определенной, ну, если так можно выразиться, и ну, определенной такой духовной санкцией, что ли, на осуществление правления именно как христианского служения. При этом власть имперская, христианского императора-христианина, она еще и оказывает, в свою очередь, особое покровительство церкви. Она охраняет тогда церковь, тоже дарует ей определенные преференции, дарует ей определенные льготы, ну, в общем, опекает. Но то, что я эту вот картину некой такой идеи симфонии нарисовал, это она, конечно, в идеале. На самом деле, ну, исторически, конечно, не обходилось без определенных искажений. И если мы на Западе видим тенденцию, такую тенденцию со стороны церковного управления, церковных властей, папы, подчинить светскую власть своему прямому влиянию, то в отличие от этого в границах Восточной Римской империи, которую мы называем Византией, скорее была другая опасность, другое искажение. Там скорее все-таки император, который, в общем-то, свою власть рассматривал тоже как изначально сакральную. Это еще было унаследовано от Первого Рима, где император был, в общем, лицом часто обожествляемым, который был, в общем, верховным жрецом, вот еще в таком языческом раскладе. Ну, в принципе, вот это вот наследие такого видения собственной имперской царской власти, как еще в какой-то степени жреческой, оно было присуще византийским императорам, поэтому они старались, в общем-то, симфонию рассматривать, ну, с некоторым таким мягким, может быть, но перекосом в сторону все-таки подчинения определенного церкви власти, именно имперской, светской. Ну и, собственно говоря, мы видим много примеров, начиная еще с Константина Великого и, собственно говоря, даже Вселенские соборы императоры собрания инициировали и присутствовали на этих вот Вселенских соборах и оказывали часто прямое влияние на принятие этими соборами тех или иных решений, то есть присутствие, наличие, действие императора в вопросах церковных, оно иногда было вот в Византии достаточно решающим. Иногда, кстати говоря, приводило и к очень отрицательным следствиям, потому что в угоду тем или иным, даже вот политическим целям, бывало так, что фактически инициировалось создание даже ереси тех или иных, как вот было случай, например, с монофилитством. Собственно говоря, это чистое изобретение, которым имперская власть приложила, как говорится, свою десницу.
Что ж, как я понимаю, симфония симфонией, а сладость власти сладостью власти. А вы знаете, отец Андрей, есть такое произведение, которое одновременно и симфония, и сладость власти. Такого рода часть есть в симфонии Николая Андреевича Римского-Корсакова «Антар». Эта часть так и называется «Сладость власти», да еще колорит здесь восточный. Так что можно считать это произведение, которое мало известно, непонятно почему, потому что, на мой взгляд, оно превосходно, просто прямой иллюстрацией картины, описанной вами.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Отец Андрей, слушал о вас, и родился в моем сознании такой афоризм, что ли. Симфония симфонией, там струнная группа, ударная, духовая, отлично, очень хорошо, деревянные духовые, медные духовые, соло трубы, но над всем этим, по мысли правителей Восточно-Римской империи, есть дирижер. Да, этот дирижер – представитель власти светской, да?
Да нет, на самом деле в истории, если уж говорить о настоящем дирижере, то это промысел Божий. Все равно над всем этим оказывается Бог. Как бы человек тот или иной, стоящий вот во главе у руля, там, так сказать, у кормила, у корыта, чтобы себе не мнил, на самом деле все равно человек предполагает, а Господь располагает, как известно. Ну, в истории при всех порой драматических, критических, иногда, ну, очень трагических даже поворотах или сюжетах, все равно в конечном счете оказывается, что промысел Божий, он действует своим каким-то неизреченным образом, но он, собственно говоря, и является главным, вот, употребляя вашу терминологию, дирижером. Или я бы добавил еще режиссером. И здесь мы, кстати говоря, вот подошли как раз, мне кажется, к такому моменту, когда можно коснуться как раз темы того, как внутрицерковная власть устроена. Потому что если взять по каким-то внешним структурным, организационным, что ли, признакам, ну, кажется, что да, власть в церкви, она строго иерархична.
Вообще, я хотел вас спросить, внутрицерковная власть – это строгая диктатура без всяких признаков малейших какой-то демократии и регионального сепаратизма?
Нет, ну, диктатура, она сама по себе, это термин, это понятие, оно имеет, в общем-то, достаточно отрицательный характер.
Ну, я так не считаю.
Ну, скажем так, мне кажется, в принципе, это не совсем употребимое слово. Мы, когда говорим о свойствах церкви, исповедуем свойства церкви. Как мы в символе веры читаем? Верую во единую святую соборную и апостольскую церковь. Вот из всех этих свойств, самым, может быть, наиболее прямо связанным с пониманием того, как осуществляется властный принцип внутри церкви, является понятие соборность, соборная церковь. То есть, на самом деле, высшая – это административная власть в церкви, это именно соборное начало. Как раз-таки не диктатура, не автократия какая-то, а применительно к власти – это собор. Применительно к тому, как истинный вот, властный принцип в церкви осуществляется. Я думаю, собор и соборность – это не есть демократия, в собственном смысле. Вот это не есть какой-то в современном понимании парламентаризм, что называется. Но самим понятием соборность возникают определенные проблемы. Как это правильно понимать? Что такое вообще соборность в каком-то ее конкретном выражении? Вот здесь, кстати говоря, католикам проще в этом смысле. У них осуществление властного принципа, оно гораздо более ясно для сознания структурировано. Вот есть во главе Папа Римский, вот есть примат Папы Римского, есть действительно диктат Папы Римского. Там, конечно, не все так просто, как иногда рисуется в таких брошюрах, критикующих католицизм. Там есть и свои конгрегации, есть и, как говорится, свои богословы, которые Папе Римскому просто так что-то не дадут сказать с кафедры, абы как. Ну, то есть, есть же еще понимание, да, забыл, самое главное, непогрешимости, да, Папы Римского, которые вот со стороны, да, люди несведущие понимают несколько приватно. Думают, что вот Папа Римский вообще непогрешим как человек во всех своих словах и действиях. Да нет, конечно. Подразумевается что? Что Папа Римский, если облечен на это, вот, на что? Ну, допустим, принять какое-то решение, высказать какое-то суждение о какой-то сложной проблеме, вот возникшей там общественной, богословской, там социальной, которая как-то церковь касается, и ждут, что вот он выскажет. Ну, в первую очередь, конечно, богословской. Вот он, если уполномочен на это соответствующим собором католических епископов, то есть это его мнение, которому поручается высказать, оно, конечно, рассматривается, принимается решение. То есть это не так, что взбрело в голову папе римскому. Это подвергается определенному осмыслению, там, редукции возможной. И вот он, значит, наконец, когда уполномочен это высказать во всеуслышание с катедры, то есть кафедры, донести до всего мира, тогда считается, что да, вот есть у него такое свойство непогрешимо. То есть это решение должно быть непогрешимым. Ну и, в общем-то, это да, это такая достаточно... В рациональном смысле простая картина, хоть есть кто-то, кому в крайнем случае можно обратиться, и вот он примет непогрешимое решение, таково его свойство. Вот как это неудивительно, а может для кого-то как-то не печально, а внутри православной церкви, как эта церковь понимает сама, ну нету вот такого внешнего принципа, такой атрибутики, такого прибора, чтобы раз... и заведомо гарантированный результат непогрешимый, абсолютно верный. Гарантией принятия церкви каких-то истинных решений, а в этом смысле и истинного осуществления властного принципа соборного, является только Дух Святой. То есть никому не усваивается, никакому... Ну да, мы говорим, вот есть, значит, практика соборная, как она реализуется. Поместный собор, как полнота, вот там... Собираться могут выбранные делегаты не только из священников, там, епископов, монахов, но и из мирян. Архиерейский собор, ну, понятно, он подразумевает собрание архиереев. Какой-нибудь там постоянно действующий или с петульной периодичностью священный синод – это тоже собор из нескольких там правящих иерархов. Ну и так далее. Может быть, там еще какие-то появляются. Там сейчас, например, действует в Русской Православной Церкви так называемое межсоборное присутствие, которое должно разрабатывать те или иные темы, и предлагать возможные варианты решений для уже там архиерейского или поместного собора. Но это тоже получается некий такой вот соборный орган, который уполномочен какие-то решения действительно подготавливать, дискутировать. Тоже это имеет отношение к соборности. Но в принципе, ни одному из соборов или даже иерархов, или даже патриарху никакая непогрешимость не усваивается. Если возникает какой-то трудный вопрос, догматический, еще какой-то нравственный, никто из священноначалия, ни собор сам по себе, сейчас соберем и абсолютно безошибочно должны решить. Никакой нет гарантии безошибочности и непогрешимости. Есть гарантия того, что пока мы являемся действительно Церковью Христовой, то с помощью того или иного собора, патриарха, того или иного иерарха, может быть, даже простого монаха или мирянина, через кого будет все-таки в конечном счете должным образом действовать Бог, это все равно в церкви вот так или иначе решится и прозвучит. И вот это вот есть истинное понимание соборности. Можно такой пример привести, например, преподобный Максим Исповедник. Вот он боролся против ереси монофилитства, и поскольку эта ересь была инспирирована властью-то имперской, ему пришлось фактически против самого императора выступать. Его за это руку там отрубили, сослали его... Кстати, он так и умер в ссылке. Но поскольку он обладал авторитетом святого отца, ересь не устояла. Хотя уже соборные, там уже соборы собирались, там уже все почти иерархи согласились с этим. А единственный простой монах, вот в тот момент в нем вся вот эта вот соборность была воплощена. И вот получилось в истории. История такие примеры дает.
Звучит тропарь святому Максиму Исповеднику.
Аллилуйя!
напоминаю, что передачу эту ведут протоиерей Андрей Спиридонов.
И композитор Иван Вишневский.
Ну вот, который сейчас тоже хочет чуть-чуть взять слово, но не ради того, чтобы какую-то свою мысль продвигать, а ради того, чтобы познакомить кого-то или напомнить кому-то мысль Николая Васильевича Гоголя из выбранных мест, из переписки с друзьями, потому что то, на самом деле, о чем в программе по понятиям размышляем мы, а размышляем мы о том, что нас волнует на самом деле, правда, отец Андрей, только ничего другое нас не может в этой программе интересовать, то же самое волновало ровно вот то же самое и Гоголя вот уже довольно приличное время назад, более 150 лет назад. И вот он утверждает, собственно, наверное, то же, что и вы, но другими словами, отец Андрей. Соборность церкви для Гоголя в том числе и в том, что церковь – это и он сам, Николай Васильевич Гоголь, и мы, вот его потомки. То есть каждый из нас и есть церковь, в этом ее соборность. Не потому, что мы собираемся на соборы и демократическим, скажем, очень ложным путем там кого-то выбираем или какие-то там тексты таким путем как бы продвигаем в жизни, в средства массовой информации. Нет. Тут для него все гораздо жизненнее, поэтому я хочу этот абзац прочитать. Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы его почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, а сам хозяин не знает, где лежит она. Это церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей. Это церковь, которая вся своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо ввиду всей Европы, заставив у нас всякое сословие, звание и должность войти в их законные границы и пределы, и не изменив ничего в государстве, обратите внимание, Гоголь очень думает тоже о власти в церкви и власти и церкви. Дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, и эта церковь нами незнаема. И эту церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь. Нет, храни нас, Бог, защищать теперь нашу церковь. Это значит уронить ее. Только и есть для нас, возможно, одна пропаганда – жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу церковь, которая вся есть жизнь. Благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину. Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного лица, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвиглось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело и в один голос заговорило бы к нему: «Не произноси слов, слышим и без них святую правду Твоей Церкви». Ну, а в начале этого письма из выбранных мест, из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя, он как раз и говорит, что церковь — это мы это церковь. Он много раз и на разные лады эту мысль излагает. Ну и согласны вы, отец Андрей, вот с этим основным постулатом, что, собственно, наше управление зависит от нас, получается, по Гоголю?
Да, здесь очень точно великим нашим писателем подмечены тонкие очень вещи. Мне, знаете, особенно зацепило два глагола, можно сказать, что эта церковь нами незнаема истина, ну, в общественной жизни того времени. И что, упаси Бог защищать церковь, что мы ее только обрушим тогда. Вот это вот такие парадоксальные замечания Гоголя, они действительно свидетельствуют, ну, о его истинном понимании природы церкви и природы власти в церкви. Действительно, это такой, ну, да, очень драматичный парадокс. Ведь осуществление настоящей жизни церкви и осуществление настоящего властного принципа требует труда, подвига, усилия, покаянного, жертвенного. Как сказал, кажется, митрополит Антоний Суржский, может, даже это и не ему только слова принадлежали одному, может, он кого-то процитировал, может быть, кого-то из святых отцов, я сейчас не помню. Но смысл такой, что на самом деле власть церкви – это опрокинутая пирамида должна быть. То есть если ты хочешь действительно властвовать, быть первым, то, как Христос говорит, в Евангелии ты должен быть всем слугой. И сам Христос дает пример этого, когда умывает ноги ученикам. Вот оно, истинное действие властного принципа в церкви. Это любовь, жертвенность, служение, полнота ответственности, которую на себя берет человек, потому что он оказывается способен к служению, в том числе, ну, допустим, иерархическому. Внешний такой формальный принцип властный в церкви, да, это иерархичность, безусловно. Но сама по себе, да, иерархичность, там, священноначалие, патриарх, там, правящий епископ, священник, настоятель, подчиненные ему там иереи, декана, церковный причт, потом работники на приходе, потом вообще просто обычные прихожане. Ну, это естественная совершенно вот такая сложившаяся веками иерархия, и некоторые люди вообще склонны этот сам принцип иерархичности критиковать, подвергать его сомнению, там, говорить о клерикализме, так сказать, и так далее, и тому подобное. И некоторые критики нашей церковной жизни так усиленно педалируют тему выбираемости священников и иерархов. Вот в древности, вот в первом там веке выбирали предстоятеля, там, кандидатов в священники, пресвитеры, там, народ выбирал. Ну, да, были такие обстоятельства, когда выбирали, были такие времена, когда выбирали, даже не только в первом веке, бывали в тех или иных народах, общинах времена или ситуации, когда это было возможно. Но дело в том, что на самом деле сама по себе принцип там выбираемости или демократии некой в этом отношении, если его абсолютизировать, ну, это все равно, что, опять же, абсолютизировать какой-то принцип сам по себе формальный. Как абсолютизировать власть того же Папы Римского. Просто принципы разные. Но это чисто все равно формальный принцип.
По понятиям. Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.